во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником наступающим, наступившим уже, дорогие! С праздником преображения Господа нашего Иисуса Христа! Суть этого праздника мы все с вами знаем, часто об этом говоря, ну, по крайней мере, каждый год говорим о сути этого праздника, но всегда желаем еще и еще говорить об этом, потому что, собственно говоря, во многом именно сегодняшнее событие и соделалось причиной того, что мы здесь с вами пребываем. Почему сегодняшнее событие стало причиной того, что мы с вами здесь пребываем? Потому что не просто слова о имени Господа нашего Иисуса Христа, не просто слова и повествования, которые изъявили нам и рассказали нам о событии давних лет, привели нас сюда, дорогие. Но благость явившегося Господа нашего Иисуса Христа, потому что каждый из нас при имени Его переживает память, если так можно выразиться. Не могу точное слово здесь подобрать. Память своего Отечества. Память благости, о которой засвидетельствовал Петр, когда излиялась полнота благости его, воссияла над горой Фавором, пребывающий в прикосновении к этой благости, еще не могущий ее полностью восприять, потому что, вы помните, ученики же ведь были еще не преображены снисхождением закваски благодати Духа Святаго, и еще ветхую имели они природу, но уже тогда, прикасаясь к этой благости, узнали свою Родину, Царство Небесное, и не хотели оттуда уходить, как и сосвидетельствовал об этом Петр, потому что слова его свидетельствовали именно о том, что если их на понятный язык для нас разъяснительный, так сказать, язык переводить, он говорил о том, что «сдирай, и сде желаем пребывать». Вот слова апостола Петра. И именно это событие, то, что Господь наш Иисус Христос приходит к нам особенным образом, боюсь даже останавливаться на каждом событии явления Его домостроительства, но о сегодняшнем, скажем, приходит Он не только научая нас и, конечно же, спасая, это главнейшее, но к спасению-то нужно привлечь, спасение-то нужно полюбить для того, чтобы пойти вслед за спасением. И вот Он приходит, являя нам свою удивительную благость, без прикосновения которой никто из нас не пришел сюда. И именно она, эта благость Его, которую описать можно разными словами, а мы так и делаем. Мы говорим и о явлении Его отеческой любви, которая весьма разнообразна, и о посещениях Его, в которых Он открывается неизреченными и неописанными словами, когда посещает нас в наших нуждах, какие слова мы можем здесь подобрать. Но слово «благость», оно для всех нам понятно, потому что оно есть имя нашей Родины, имя того места, где мы обретались вместе рядом с Отцом нашим, с Богом, который сотворил нас для того, чтобы мы были на Него похожими, не рабами Его, а были детьми Его, похожими на Него. И вот отеческая благость приходит, мы ее узнаем и крепко, как будто бы, хотим держаться за ногу этой благости. И вот здесь, дорогие, важнейшая вещь. Господь приходит к нам, являет нам свою благость, и таким образом, а все, что являет нам Господь, всякое это явление, оно предъявляет нам определенное требование. И требование это заключается в том, чтобы в этой благости и самому пребывать. Ведь что такое благость Божия? Это не то, не та благость, которую ты сам только же восприял, но суть ее в том, что и богоподобие, восприятие этой благости заключается в том, что ты эту благость разделяешь с теми, кто рядом с тобой. Преображение – это праздник не только явления благости Божией Господом нашим Иисусом Христом. Праздник преображения – это праздник свидетельства того, что принесенная Господом нашим Иисусом Христом Его благость и нами воспринятая, она преображает все вокруг нас. Она соделывает эту ветхую землю, которой еще нужно дожить до своего страшного конца, она ее, эту землю, уже вместилищем его царствия соделывает. И действительно, это так, дорогие. Но, что мы сказали? Всякий дар и всякое явление божественное, которое открывает нам Господь и дарует, мы, воспринимая его, принимаем и обязанность быть и пребывать в этом даре, быть свидетелями и исповедниками, хранителями. Разные слова можно здесь подобрать по отношению к каждому событию дара, каждому событию благодатному. В данном случае мы можем сказать, что должно нам хранить эту благость, которую мы воспринимаем и которая, как мы уже сказали, как в зеркале, отражаясь в наших душах, разливается и вокруг. Человек, преисполненный благостью божественной, как к ближнему относится? Ясно, что он относится к нему так же, как Христос к нам. Христос к нам, как Он относится? К тем, которые за Его любовь воздают Ему тернии. Как Он к нам относится? С подлинным, божественным. Ну, если хотите сказать, если хотите человеческое слово услышать, терпение, хотя это не совсем точное слово, отеческим отношением. Так вот, как мы начинаем относиться к нашим ближним? С великой снисходительностью, как к дитяти, которому мы, прощая, да и слово-то тут прощая не очень подходит, как к дитяти, которого мы любим и растим. Вот это просто, и в этих словах все заключается. Но вот здесь заключается обязанность наша хранить эту благость, в ней пребывать. Потому что мы, хотя и называемся христианами, и даже в отличие от апостолов, которые на фаворе видят явление благости Господа нашего Иисуса Христа, в отличие от него, от этих апостолов, мы с вами как раз-таки просвещены закваской благодати Духа Святаго. Мы-то очень глубоко можем воспринять и плодотворно, что самое главное, главнейшее – это плодотворность, потому что закваска благодати в крещении, приобретенная нами, дает возможность всякому благому семени возрастать в нас до размера Царства Небесного. Мы с вами, хотя и такие уже просвещены благодатью крещения, но при этом остаемся отчасти ветхими людьми, потому что должны совершить подвиг выбора. А мы об этом подвиге мы с вами много говорим и постоянно говорим. А кратко, если сказать, то пребывать христианином нужно именно пребывать. Пребывать – это значит постоянно топтать своего ветхого человека. Различать его проявления, часто хитрейшие проявления ветхого человека, растаптывать их, и тогда ты пребываешь в благости Божией. Это я именно сейчас сказал в отношении той благости, о которой мы говорим, но это относится к каждому дару Божьему. Только отвергая то, что несовместимо с Царством Небесным, мы пребываем в благодати Царства Небесного. Как человек может в молитвенной благости, например, пребывать и, обернувшись потом, выругаться страшными словами? Ты верни, попробуй после этого нежность молитвы. Попробуй, верни ее. Пребывание в даре Божием – это закон хранения благости. И этот закон, исполняя исполнение этого закона, и называется христианским подвигом, потому что мы все время должны себя препобеждать во всем. В наших привычках, мы же уже пришли сюда, даже с детства нас не воспитывали, мы вообще нам кажется, что мы имеем древнейшую историю христианскую. Мы, может быть, ее и имеем, но не мы. Мы с вами люди, вышедшие и неизвестно откуда. У нас нет никаких настоящей преемственности христианской жизни. Нет у нас ее. Мы пришли уже людьми, вполне развращенными самолюбием, так называемой справедливостью, борьбой за справедливость и тому подобные выдумки, которые именно убивают душу человека нетерпением и неспособностью любить ближнего. Вот мы, поэтому для нас хранение даров Царства Небесного, и в частности этой благости, это особенный подвиг. Это подвиг постоянного попрания обычного своего человека, того человека, который привык жить так, как его уже воспитал мир и как его воспитала культура. А вот все-таки хочется вспомнить, что были такие люди, и это не только преподобные, святые, о которых мы читаем, но были люди среди общества, которые, узнав нежность Господа нашего Иисуса Христа, полюбив нежность Господа нашего Иисуса Христа, держали ее так крепко, что она стала, эта нежность Господа нашего Иисуса Христа, для них родной. И, кстати говоря, я думаю, что часто для нас посылаются испытания раздражительности, злобности и мнимой справедливости именно для того, чтобы испытать, кого, что мы больше любим. Вот свою правду эту, самолюбивую правду, или правду Господа нашего Иисуса Христа, потому что иногда правда Господа нашего Иисуса Христа кажется невместимой, хотя мы ее знаем. И это действительно подвиг воспринять правду Господа нашего Иисуса Христа, отвергнув свою собственную правду, свое собственное видение. И вот хочется все-таки... Завтра же уже рабочий день, долго не расскажешь, а сегодня уже праздник, можно еще немного сказать. Хочется все-таки вспомнить удивительных этих людей и удивительные их дела, потому что конечно же, без этих людей, без того, чтобы Господь, без того, что Господь давал нам этих светильников, мы на них смотрим, смотрим и понимаем, что не слова это все, да не только не слова, а рядом с ними вот эта благость, она есть, ее можно вдохнуть. И вдохнуть так, чтобы и самим стать таким. Поэтому прошу прощения, потерпите, немного скажу еще о некоем человеке. Я, правда, уже рассказывали мы об этом человеке, но должна ее вспомнить, потому что это действительно, вот подумав вот, как преображает вот появление человека, повенчавшегося с благостью Христовой, вот как появление преображает вокруг мир, и мы хотели привести пример, этот пример, и вот ну, самый лучший нам показался все-таки тот, который мы уже приводили и рассказывали, как на Соловках оказалась фрейлина царская, пожилая женщина, баронесса, 65 лет, и описывал это очевидец, это в художественной литературе, ну, я не могу эту художественной литературой это написать, назвать эту книгу, потому что этот человек возвышается над словом литература, когда он пишет об этом. Он свидетельствует о том, что как это было. Соловки. Начало еще советской власти, еще начало советской власти, но она уже вполне проявляет свою жестокость, создаются женские отделения, есть женское отделение на Соловках, там, значит, в основном контингент это опустившиеся женщины, с которыми как будто бы пытается бороться советская власть. И вот среди этих преступниц они вкрапляют в каждую там вот в каждый барак вкрапляют тех, которые они называют КРами или контрреволюционерами, да, вот это вот так баронесса это попадает туда. Ну вот представьте себе, а ведь они же все люди, которые только-только вышли из другого общества, когда те были внизу, а это была где-то наверху. И, конечно, каждая из них, хотя как бы она там ни ругалась какими бы словами, и что бы она там ни делала, все-таки смотрела туда и думала, да, ты красивая, а я... Ну, и не всегда это рождало хорошие эмоции. И вот эти нехорошие эмоции, как они вылились в бараке? Приходит баронесса, вокруг мат сплошной. Сплошной мат, издевательство, богохульство, ну и все, что там скорее было. Но надо, кстати говоря, учесть вот что, дорогие. Все-таки эти женщины даже вот как будто бы не здорово, не хорошо себя ведущие, все-таки они родились от православных матерей, православных родителей, может быть, там как-то на какой-то путь ступили нехорошие, но семя, золото имени и крови Господа нашего Иисуса Христа в них-то сохранялось. И вот приходит эта, тут вот баронесса, и, конечно, на нее обрушиваются насмешки, издевательства, которые она терпит необыкновенно благодушно. Она никого не ненавидит, ни с кем, со всеми разговаривает с простотой матери и с терпением матери. Сначала ее, баронессу, нагружают на самую тяжелую работу – Самая это тяжелая работа, это делание кирпичей. Говорят, что, ну, в общем-то, в Советском Союзе, так, простите, там я не знаю еще, как он тогда назывался, может, уже и Советский Союз он назывался, там в лагерной системе было рассчитано так, что некоторые работы должны были обязательно убить человека. 2-3 месяца человек погибал на этих. Вот эти, для женщин кирпичи, это 2-3 месяца работы, там давали такую норму, там, ну, 32 килограмма женщина должна была, сделав, принести. 65 лет, на спине 32 килограмма. Ну, я не знаю, сколько я могу поднять, я, честно говоря. Вот. И все ожидали, ну, со злорадством эти женщины. Эти женщины со злорадством ожидали, как же это, она будет плакать, жаловаться, как себя будет вести, как... И вдруг оказалось все необыкновенно. Она совершенно тихо, спокойно исполняла свою, исполняла свою норму. А вечером, когда все обессилевшие приползали, она приползали свою, и там начиналась ругань и проклятие жизни, и всех их тиранов, всех их тиранов. В это время она расстилала платочек, становилась на коленочки и начинала молиться. Чем, конечно же, и причем долго молиться, читала там правила какое-то, там же нельзя было ни книг иметь, ничего. Это же, я же не знаю, что она знала наизусть, и сколько она знала наизусть. Там не было книг, нельзя было их иметь. Не иметь. И сначала, и тут разделился барак. Разделился. Некоторые, конечно, продолжали на нее злиться. Ишь, какая среди нас святая завелась. А другие начали, уязвило их это. Замолчи, говорит. Одна, другой из таких женщин сложной жизнью. Замолчи. Видишь, человек душу свою соблюдает. Сказала и сама не знала, что сказала такое же слово. Кто такое слово сказал? А? Разбойник на кресте, помните, сказал? Сказала и не знала, что в этот момент, там даже имя этой женщины есть, я ее не хочу называть, у нее какая-то кличка есть у этой женщины, она была нехорошего, сложная жизнь. Но сказав это слово, стала изменяться по отношению к этой женщине, к этой женщине, к баронессе. И вот вместо издевательств, вместо отчуждения, они, у нее начал появляться какой-то необыкновенный авторитет. Все прекратили при ней ругаться матом, обратите внимание. Некоторые женщины, которые совершенно не уже давным-давно, еще при том времени, когда это можно было ходить в церковь, они, некоторые женщины приготовились даже к такому событию, очень сложному и опасному, потому что там был священник, который тайно, ну там под разными видами, тайно ходил и причащал, исповедовал и причащал людей. Так что они даже приготовились великим постом, говели эти женщины, женщины вместе с ним, с ней вместе. Отношение, еще раз повторяю, полностью изменилось. И вот особенный пример. Действительно, вот меня он этот пример удивил. Тогда вы помните, как совершилась февральская революция? Вот во время февральской революции все вышли с красными бантами, все бантами. Сейчас все говорят, что вот это, тут, так эти виноваты, эти виноваты. Покажите мне пальцем, кто из интеллигенции не вышел с красным бантом. И пускай уже тогда сами отвечаю, мы, конечно, вышедшие будем... И отвечают за это. Вот и Да, нечего других осуждать. Прости меня, Господи. Сложные были времена. Да, так вот, среди... Как тогда к клевете относились? Вот к клевете на высшую власть. Вы знаете, даже вы себе не представляете. Не представляете. Вот я там в Раде нашей, да, Рада так называется, так, когда-то кто-то встал из депутатов и говорит, президенту говорит, там это же Ющенко, да, как-то так, фамилия Ющенко, да, такой был. Вот, он про, ему говорит, что я же не знаю, что вы читали, говорит. Вы читали сегодня утром Конституцию или или как пчел разводить, короче говоря. Прямо в Раде вот так сказал. То есть такое хамство, так вот именно такое хамство, тогда и по отношению к царской семье существовало. Причем клевету любили, вот как сейчас любят, понимаете? Вот любили, вот, ничего не надо объяснять, потому что ее любили, эту клевету. И все, конечно, верили, что царица тоже такая же, как все, ну и я уже ничего не буду об этом говорить. И на этом фоне вот советский театр собираются поставить, и пьеса о том, какая царица плохая, и Распутин. А женщины взяли и отказались его играть. Эти, которые раньше, вот всем нравилось осуждать царицу, нравилось осуждать, они верили клевете, они говорили следующее, говорит. А вот баронесса говорит, что это все неправда. Она святая женщина. Мы ей верим. Представляете себе? Это преображение или нет? Это изменение жизни вокруг или нет? А закончилось это все очень замечательно. Когда сыпной тиф был, и среди коммунистов были, знаете, тогда тоже идейные такие. Представьте себе, вот я специально назову это, она та, там, одна из начальниц женского отделения, она еврейка, коммунистка, она решила, что она никого не заставит идти в тифной барак, никого не заставит, а объявит, ну там, скажет, идемте помогать умирающим, пришла она и говорит этим в эти бараки, кто согласен идти в тифной барак, и все молчат. И вышла эта фрейлина и говорит, я пойду. Я была медсестрой, помогала, работала, я могу. И вместе с ней пошли ее вот эти почитательницы из те, которые раньше были раньше по-другому жили, не по-христиански жили, ее почитательницы. Ну, а закончилось это хорошо. Фрейлина эта, потрудившись, заразилась сыпным тифом. И когда эта еврейка, увидев у нее уже оспы, сказала ей, идите, уже ложитесь. Она сказала ей, вы же знаете, что в моем возрасте от тифа не выздоравливают, а 2-3 дня ради Христа я еще могу потрудиться. И эта еврейка, рассказывавшая, она говорит, я, когда услышала это, захотела ее перекрестить, как меня крестила когда-то няня. Но я этого не сделала, потому что она бы обиделась. Потому что я коммунистка, там, еврейка. Но она, конечно, не обиделась. Это просто она себя оправдывала, конечно, она испугалась так. Но хотел человек это сделать. Какое движение? Это не преображение? Это не свидетельство благости Господа нашего Иисуса Христа? Это ли не зеркало Его? Это ли не гора Фавор, на которой, гора Фавор, на которой ученики говорят, хорошо нам здесь, и не хотим мы отсюда уходить, здесь этим умереть. Вот какой сегодня праздник. Праздник явления благости, благости, которую мы должны узнать, полюбить и крепко за нее держаться, как за свою драгоценность, чтобы ни в коем случае никто не отнял ее. Никакое самолюбие не отняло у нас, от нас благость, дарованную нам благость Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.